говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Сторонников Алексея Навального Янкаускаса и Ляскина обвинили в мошенничестве. Янкаускас под домашним арестом. Суд решил перевести узника Болотной Михаила Косенко на принудительное амбулаторное лечение. Известная московская галерея «Дом на Щекино» прекращает свое существование. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, оппозиционер, соратник Алексея Навального, муниципальный депутат Московского района Зюзина Константин Янкаускас по решению суда отправлен под домашний арест до 17 июля. Янкаускасу было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами, собранными через интернет на предвыборную кампанию Навального в прошлом году. И вот что заявил адвокат Янкаускаса Сергей Панченко сразу после сегодняшнего заседания суда.
Произошло, по сути дела, просто устранение Янкаускаса от выборов в Московскую городскую думу. Обыкновенно меры пресечения избираются на некий круглый период, месяц, неделя, там, полгода, два месяца. В данном случае у нас очень интересная ситуация. Избрано меры пресечения, введено домашнего ареста на один месяц и одну неделю. То есть до 17 числа, ровно до той даты, когда уже нельзя будет подать документы. Это все. Знаете, настолько абсурдность и политическая ангажированность этого сегодняшнего события очевидна, что это, к сожалению, будет очередной несмываемый позор российского правосудия. Это главный комментарий. А существа у этого дела нет никакого. Знаете, даже в материале, который сегодня представил суд, уважаемый следователь, там нет даже, как у нас повелось, липовых аэропортов. Никакой перспективы по существу это дело не имеет. Я не удивлюсь, если 17-го следующего месяца обратно он окажется на свободе. Если не раньше.
Вы не могли бы сказать о дальнейших ваших действиях?
Наши дальнейшие действия, естественно, обжалуют данное постановление. Но я не думаю, что эта жалоба будет рассмотрена раньше нужной даты. В любом случае. Иначе смысл сегодняшнего спектакля теряется.
Говорил адвокат Янкаускаса Сергей Панченко. Обвинение сегодня было предъявлено еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину. И вот что он думает о происходящем. С ним беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Сегодняшнее действие – это новый виток какого-то беспредела и вседозволенности нашей власти и силовой системы. Сегодня нам с Костей предъявили обвинение, его заключили под домашний арест, мне вручили подписку о невыезде, теперь уже до конца следствия я не могу покидать Москву. И это идет просто давление на нас, на сторонников Алексея Навального, на кандидата в депутаты Мосгордуму. И такая угроза помахивания пальчиком в сторону людей, которые жертвуют деньги на правильные вещи, жертвуют деньги на борьбу с коррупцией, жертвуют деньги на честные выборы. Это намек всем неугодным, что если вы будете очень активно работать в своих округах, будете иметь хорошие перспективы в своих округах, то вас обязательно ждут какие-либо уголовные дела. И это действительно так и есть. Это прямым текстом и говорится, что как только ты имеешь шансы на победу, тебе придумывают уголовные дела.
Это был Николай Ляскин. Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета, следствие намерено объявить в розыск исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, проходящего по этому же делу. Алексей Навальный и его сторонники называют обвинения сфабрикованными и считают, что уголовное преследование Янкаускаса и Ляскина, которые заявили о намерении баллотироваться в Мосгордуму на выборах 14 сентября, это попытка властей изолировать сильных оппозиционных кандидатов. Янкаускас и Ляскин входят в оппозиционную коалицию «За Москву», созданную накануне выборов в Мосгордуму. Вот что заявил Радио Свобода начальник штаба коалиции Денис Белунов.
Янкаускасу и Ляскину предъявлено обвинение по статье 159. Речь идет о нарушениях, по мнению следствия, финансирования кампании прошлогодней Алексея Навального. Но сразу следует сказать, что проверки по финансированию уже проводились, и нарушений выявлено не было. Поэтому коалиция расценивает то, что происходит, как оказание давления по политическим целям, мотивам.
А какие действия вы уже сейчас понимаете, как вы можете противостоять этому? Коалиция «За Москву» будет ли предпринимать какие-то действия, обращаться?
По факту кампания которую мы начали по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов, она сейчас превращается в кампанию солидарности и в кампанию за свободу политической конкуренции. Я думаю, что мы будем эту кампанию вести, продолжать, и думаю, что общественный резонанс только повысится, потому что сами по себе выборы в Мосгордуму, особенно после вот этих вот горе-праймерис «Единой России», особенного интереса не вызывали. А вот эта вот тема, она задевает довольно большое количество людей, потому что все понимают, что монополия на власть быть не должно, должна быть свобода выбора.
Как вы сами считаете, подоплека всего этого действия, она в чем заключается? Именно в том, чтобы не допустить оппозиционных кандидатов вообще к выборам, не дать им трибуну, не дать им возможность общаться с избирателями, даже не предоставить ни малейшего шанса избраться в Московскую городскую думу? Или это удар все-таки по Алексею Навальному?
Ну, я думаю, что обе версии имеют право на существование, вот, и вполне возможно, что они сочетаются, они не противоречат друг другу, потому что власть по-прежнему опасается Алексея Навального и видит в нем опасного политического конкурента в будущем, вот, и стремится к тому, чтобы как можно больше ослабить его и создать ситуацию, при которой вот, он связан с скандалами, там, так далее, махинациями. А с другой стороны, не случайно же все эти события происходят прям в строгом соответствии с календарем выборов в Мосгордуму, потому что первые обыски прошли у Янкаускаса и Ляскина практически сразу на следующий день после презентации коалиции «За Москву», а сегодня, когда им было предъявлено обвинение, это сегодня день объявления выборов в Мосгордуму. Поэтому я думаю, что простым совпадением это нельзя никак назвать. И, конечно, речь идет о том, чтобы наиболее опасных кандидатов снять с пробега вот такими силовыми действиями.
Не складывается ли у вас впечатление, что дело Янкаускаса может и Ляскина, в принципе, вот затянуться в таком же режиме, как Алексея Навального или даже Сергея Удальцова, может оказаться под домашним арестом, это может очень долго тянуться, человек будет выключен из какой-то общественной политической жизни и, в принципе, просто будут держать на коротком поводке и все на этом. Или следует ждать какого-то громкого разоблачительного со стороны власти процесса, как вы предполагаете?
К сожалению, тут возможны самые неприятные сценарии, и в том числе примерно те, о которых вы говорите, но тем не менее я все-таки рассчитываю на то, что нам удастся создавать сторонников и создать значительный общественный резонанс по этому вопросу, который тоже может стать каким-то фактором в том, как будут развиваться события.
Говорил руководитель штаба оппозиционной коалиции «За Москву» Денис Белунов. Чеховский городской суд сегодня постановил перевести Михаила Косенко, одного из фигурантов болотного дела, с принудительного лечения психиатрической больницы номер 5 на принудительное амбулаторное лечение. Это означает, что Михаил Косенко, который провел под арестом практически 2 года, окажется дома. Признанный виновным в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года, Косенко был отправлен на бессрочное принудительное лечение. Врачебная комиссия, проведенная летом того же года, признала Косенко опасным для общества. В октябре 2013 года Замоскворецкий суд с этим решением согласился. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Заседание о продлении принудительного лечения проходило в подмосковном городе Чехов, поскольку именно там, в психиатрической больнице номер 5, уже 1,5 месяца находится Михаил Косенко. Сам он на слушаниях не присутствовал. Представители прокуратуры попросили провести экспертизу состояния Михаила Косенко в институте имени Сербского. Именно там 2 года назад, после ареста, врачи заключили, что Михаил Косенко невменяем и опасен для общества, и рекомендовали назначить ему принудительное лечение. Судья Чеховского суда Сергей Гуров со стороной обвинения не согласился и отклонил прошение об обследовании Косенко. После этого судья удалился принимать решение о том, нуждается ли Михаил Косенко в дальнейшем лечении в больнице или же он может лечиться амбулаторно. В итоге суд не нашел оснований для нахождения Косенко в больнице и перевел его на принудительное амбулаторное лечение. Вот как на решение суда отреагировала сестра Михаила Косенко, Ксения, которая также является его общественным защитником на процессе.
Все равно, в общем-то, до момента я, честно говоря, не верила, что решение суда будет положительным. Дело в том, что он сам в суде не присутствовал. Я думаю, что либо официальные лица там и врачи могли ему сообщить, либо он просто может это услышать по радио.
Михаил Косенко сможет покинуть больницу не раньше, чем через 10 дней, когда решение Чеховского суда вступит в законную силу, если ни одна из сторон его не обжалует. Адвокат Михаила Косенко Дмитрий Айвазян не исключает, что прокуратура подаст протест.
Скорее всего, прокуратура будет обжаловать постановление о изменении Михаилу стационарного наблюдения лечения на амбулаторное формальным основанием, что Михаил со дня свидетельствования с 24 апреля по 20 мая прошло меньше месяца. То есть прокуратура указывает, что прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы о том, что Михаил не представляет опасности для общества и может содержаться в амбулаторных условиях.
А на основании какой комиссии суд сегодня принял решение? Получается, что вот в этот период, когда он находился в больнице, была комиссия, которая рекомендовала заменить лечение?
Суд вынес постановление на основании комиссии врачей-психиатров психиатрической больницы номер 5, которая состоялась 20 мая 2014 года. На основании этой комиссии психиатрическая больница вышла ходатайством в суд, в том о переводе на амбулаторное лечение.
Понятно сейчас, как долго Михаил Косенко может еще пробыть в больнице?
В любом случае, Михаил 10 дней будет находиться в психиатрической больнице. Если представление от прокурора не поступит, то Михаила выпустят, ну, то есть направят на амбулаторное лечение, то есть отпустят домой. Если поступит, то он останется в этой больнице и будет дожидаться заседания решения Московского областного суда.
Но вы не намерены ничего обжаловать?
Ну, нас это устраивает, поэтому мы обжаловать, конечно, не будем. Фактически Михаила выпускают, а амбулаторное наблюдение и лечение фактически никак не умолит его прав. То есть единственное, что ему надо будет, это посещать психиатра по месту жительства и, ну, и принимать лечение какое-то. То есть это никак не повлияет на его жизнь.
Говорил адвокат Дмитрий Айвазян. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, который выступал свидетелем на процессе по делу Михаила Косенко, в интервью «Радио Свободы» рассуждает о сегодняшнем решении суда.
Я очень рад за Михаила, что его, скажем, прямо заключение, да, лишение свободы, по сути дела, прекращено, и он будет амбулаторно лечиться, слава богу. Очень жалко, что ему пришлось пережить это и суд, и последующее лишение свободы, и на предварительном следствии. Очень жалко. Но что это означает? Означает ли это признание Путиным или кем-то еще своей неправоты или шаг навстречу пожеланиям семьи, не знаю. Я вообще уже давно перестал понимать логику в действиях наших властей, потому что очень часто впечатление, что у них правая рука не знает, что делает левая. В данном случае я, конечно, безусловно, рад этому решению, хотя бы потому, что очевидно, что Косенко не был виновен ни в чем ему инкриминируемым. Он никак не принимал участия в нападении на полицейских. Я был лично свидетелем, находящийся совсем рядом с ним во время этих событий. Мои коллеги тоже были рядом. Да вообще то так называемое преступление, которое якобы совершилось на Болотной площади, потрясающим образом задокументировано. И из всех фотосъемок, свидетельств, видеосъемок видно, что никаких, в основном, никаких преступлений не было. Событий массовых беспорядков вообще не было. Были отдельные случаи нападения на полицейских, ну, например, Лузянин, но это буквально отдельные случаи. А основная масса осужденных по Болотному делу вообще не принимала ни в каких нападениях и никаких противоправных действиях.
Говорил правозащитник Олег Орлов. Сейчас фигурантами болотного дела являются более трех десятков человек. 38-летний Михаил Косенко, инвалид второй группы по психиатрическому заболеванию, был арестован 2 года назад, 8 июня 2012 года, по обвинению в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая на Болотной площади в Москве. Больше года суд рассматривал его дело и в октябре 2013-го признал Косенко виновным, но освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение. В конце апреля 2014 года Михаил Косенко был переведен в психиатрическую больницу. Защита подсудимого и он сам неоднократно говорили о невиновности Косенко и о его вменяемости. В течение 10 лет Михаил Косенко наблюдался амбулаторно и не нуждался в госпитализации. Ситуацию Михаила Косенко многие эксперты, правозащитники и наблюдатели сравнили с советским опытом карательной психиатрии. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Украина отказалась от предложенной России скидки на газ $100 за 1000 кубометров. Глава украинского правительства Арсений Яценюк сообщил об этом сегодня на заседании Кабинета министров. Он заявил, что изменение контракта. После отстранения президента Украины Виктора Януковича от власти и присоединения Крыма, Россия отменила скидки и повысила цену на газ для Киева с 268 до $485 за 1000 кубометров, что является самой высокой оптовой ценой на российский газ. Сегодня в Брюсселе возобновились трехсторонние переговоры. Это Россия, Украина и Евросоюз по газовому вопросу. Российская и украинская сторона перед началом переговоров подтвердили свои позиции. Москва настаивает на оплате Киевом задолженности за газ в размере около $2.5 миллиарда. Украина увязывает оплату долга со снижением цены на газ. Накануне Россия перенесла с 10 на 16 июня срок введения предоплаты за топливо. Продолжит тему наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
На брюссельских переговорах стороны обсуждают цену на российский газ для Украины на 3 летних месяца. Для ее согласования «Газпром» требует от Киева оплатить задолженность в размере $2 миллиардов. Как заявил министр энергетики Юрий Продан, Украину не устраивает предложение России предоставить скидку на газ за счет снижения экспортной пошлины, поскольку это решение может быть изменено в любой момент российским правительством. Экономически обоснованная цена на российский газ, по мнению украинских властей, $268.5 вместо нынешних $485 за 1000 кубометров. Последние раунды трехсторонних переговоров демонстрируют, что Евросоюз дистанцируется от позиции Украины, полагает президент Киевского центра «Стратегия-21», директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.
Российская сторона, можно сказать, выдвинула своеобразный ультиматум Европе и Украине в конце прошлой недели, что если реверсные поставки газа в Украину будут иметь место, то, мол, Россия начнет сокращение поставок газа в Европу. То есть это говорит о том, что такая позиция России, она стала возможной из-за того, что в Брюсселе нет вполне адекватного понимания ситуации. А именно, Россия ведет гибридную войну не только против Украины, но и против Европейского Союза. Просто в случае с Европейским Союзом военный компонент не используется. А используется информационный и энергетический. В Москве четко просчитали, что главное для Европейской комиссии обеспечить комфортное прохождение зимнего сезона и комфортную температуру для европейских потребителей газа. Это совершенно не представляет особой ценности для России, поскольку для нее главная ценность – это своевременный денежный поток. А кроме всего прочего, Россия просто традиционно использует энергоресурсы, в частности газ, как инструмент оказания влияния на европейскую сторону. И в этом смысле как раз они пытаются сейчас доказать необходимость реализации проекта «Южный поток», который, по сути, заблокирован Европейской комиссией, и можно сказать, что вот этот адекватный шаг Европейской комиссии по приостановке подчеркиваю, приостановки проекта, более того, нажим на Болгарию с тем, чтобы она тоже этот проект притормозила. Это дало свой эффект, но вместе с тем в Москве поняли, что действия Европейской комиссии, они вне рамок определенной системы. В конечном счете все это дает российской стороне возможность проводить такую бескомпромиссную политику и в отношении вопросов, связанных с поставками газа в Украину и газовым транзитом. Самое главное, что она ощущает на последних раундах переговоров, что нет консолидированной позиции Европейской комиссии и Украины.
В газовом давлении Кремля на Украину играет ли роль то, что Еврокомиссия до сих пор не обнародовала результаты расследования деятельности «Газпрома» в Центральной и Восточной Европе?
Разнузданное поведение «Газпрома» стало возможным от того, что Европейская комиссия, несмотря на неоднократные заявления о том, что расследование завершено, и его результаты вот-вот будут обнародованы, и «Газпрому» грозят штрафные санкции порядка от 10 до 15 миллиардов долларов за антиконкурентное поведение на европейских газовых рынках. Тем не менее, Европейская комиссия до сих пор ничего по этому поводу внятного не сообщила, хотя соответствующее расследование было завершено в прошлом году. Таким образом, мы видим, что раскоординированность в работе Европейской комиссии, в частности, между директоратами, отвечающими за разные направления, она имеет место быть, и это придает им оптимизма в том, чтобы и действовать далее в подобном духе. То есть нахраписто, с игнорированием очевидных вещей и нежеланием идти на компромиссы. В данном случае они рассматривают Европейскую комиссию как слабого игрока, потому что каденция еврокомиссара Оттингера и этого состава Еврокомиссии уже, собственно говоря, завершается.
Если очередной раунд газовых переговоров в Брюсселе закончится провалом, Украина намерена обратиться с иском «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер считает, что справедливая цена газа для Украины – минимум 350, максимум 390 долларов за 1000 кубометров. Михаил Гончар продолжает.
Позиция Еврокомиссии вызывает некоторое удивление. Потому что, если мы возьмем во внимание, что средняя экспортная цена «Газпрома» при экспорте газа в так называемое дальнее зарубежье на 2014 год определена в 372 доллара за 1000 кубических метров, то вряд ли цена для Украины должна быть выше этой отметки. Вот где-то 350, нижний уровень, который назвал Гюнтер Оттингер, является верхним уровнем с точки зрения сегодняшних реалий газового рынка. Потому что, если мы возьмем во внимание еще один элемент, то, что сейчас на спотовом рынке в Европе цены на газ ниже 268,5, то, собственно говоря, где-то такая средневзвешенная цена для Украины может быть в пределах 320-330, но никак не 390. Поэтому, конечно, что рассмотрение Стокгольмского арбитража, сложно предусмотреть его решение, да и не будет Стокгольмский арбитраж называть какую-то цену. Он просто в своем вердикте назовет сумму переплат, которую должен компенсировать «Газпром», как это обычно он делает по другим арбитражным рассмотрениям. В этом смысле, конечно, мы видим, что российская сторона проводит такую кампанию информационно-психологического нажима. Кроме претензий по контракту купли-продажи, украинская сторона ведь может выставить и претензии по неисполнению «Газпромом» транзитного контракта, потому что там четко записано обязательство «Газпрома» транспортировать в год не менее 110 миллиардов кубических метров газа в год. Это ни разу не исполнялось за весь период действия контракта. Как показывает не только опыт этих пяти раундов переговоров, но и в принципе, если мы вспомним на протяжении последних 3 лет попытки украинской стороны пересмотреть контракт, объяснить российской стороне, что необходимы соответствующие изменения, они к успеху не привели. Поэтому арбитражная инстанция остается таким маяком. Хотим мы того или не хотим, хочет «Газпром» этого или не хочет, но весьма высока вероятность, что придется объясняться именно через арбитражную инстанцию.
Говорил директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время Свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Москве 16:30. Коротко о главном.
«Радио Свобода», новости.
Оппозиционер, соратник Алексея Навального, муниципальный депутат Московского района Зюзина Константин Янкаускас по решению суда отправлен под домашний арест до 17 июля. Ранее в среду Янкаускасу было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами, собранными через интернет на предвыборную кампанию Навального в прошлом году. Обвинение предъявлено еще одному соратнику Навального, Николаю Ляскину. Он находится под подпиской о невыезде. Суд подмосковного города Чехово принял решение перевести узника Болотной Михаила Косенко, проходящего принудительное лечение психиатрической больницы, на амбулаторный режим. Таким образом, Косенко сможет покинуть медицинское учреждение после вступления судебного постановления в законную силу. Об изменении формы лечения со стационарной на амбулаторную перед судом ходатайствовало руководство психиатрической больницы. Заседание суда проходило в закрытом режиме. В зал пустили только законного представителя Косенко, его сестру Ксению Косенко и адвоката. Сам Косенко доставлен в суд не был. На востоке Украины в ходе военных действий погибли 210 человек, в том числе 14 детей, сообщил министр здравоохранения Олег Мусий. По словам чиновника, эти данные могут быть неполными. Речь идет о тех, чьи тела поступили в морги. Он также добавил, что вчера в морги Луганской и Донецкой областей были доставлены тела 50 погибших. При этом министр не уточнил, какие потери понесли военные, какие ополченцы и сколько жертв среди мирного населения. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Быстроистокского района, где в результате сильного паводка погибли две пожилые женщины, сообщает региональное следственное управление. Украина отказалась от предложенной России скидки на газ в $100 за 1000 кубометров. Глава украинского правительства Арсений Яценюк сообщил об этом сегодня на заседании Кабинета министров. Он заявил, что Киев настаивает на изменении контракта. Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время Свободы», у микрофона Арслан Саидов. Захват Мосула, одного из крупнейших городов Ирака, боевиками, близкими Аль-Каиде, вызвал глубокую тревогу в Соединенных Штатах, которые вывели свои войска из Ирака чуть больше 2 лет назад. Резкое ухудшение ситуации в Ираке стало в Соединенных Штатах поводом для критики внешнеполитической стратегии администрации Барака Обамы и дискуссии об уместности приближающегося вывода американских войск из Афганистана, рассказывает наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Лишь в понедельник, отвечая на вопрос о ситуации в Мосуле, представитель Госдепартамента Мэри Харф заметила, что у нее нет ощущения, что исламисты прибирают к рукам значительную территорию в Ираке. Но во вторник и из Белого дома, и из Госдепартамента последовали иные заявления. «Ситуация крайне серьезна», — сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Американские официальные лица и в Вашингтоне, и в Багдаде внимательно следят за событиями, координируя свою деятельность с правительством Ирака. Между тем, судя по сообщениям американской прессы и словам комментаторов, события в Мосуле развиваются по неожиданному, по сути, наихудшему сценарию. Как передают информационные агентства, правительственные иракские силы бежали из города, сдав свои позиции и арсеналы оружия исламистам. Со времени вывода последних американских подразделений из Ирака около 2,5 лет назад Соединенные Штаты делали ставку на подготовку иракской армии, на поставку ей вооружений. США истратили на эти цели $14 миллиардов. В свое время, объявляя о завершении американского военного присутствия в Ираке, президент Обама сделал такой прогноз. «Сочетание военных действий и обучение иракских сил, — сказал он, — политических усилий и партнерства принесло надежды на достижение мира». События в Мосуле, как соглашаются наблюдатели, демонстрируют тщетность таких надежд. Газета Christian Science Monitor называет захват города сокрушительным поражением иракского правительства. Масштаб катастрофы, пишет газета, невозможно преувеличить. Американские эксперты говорят о том, что эти события демонстрируют мощь радикальных исламистских групп, контролирующих значительные территории, прилегающие к иракско-сирийской границе. Ирак становится все более очевидной жертвой войны в Сирии. Происходящее в Мосуле ошеломляет, говорит обозреватель газеты Wall Street Journal Мэтью Каминский. Это второй по населению город страны, где живет более миллиона человек, и мы видим, с какой легкостью его захватывают террористы из сирийской группы, которая была в прошлом частью Аль-Каиды. Эта группа распространила свое влияние в Ираке в последний год, но до сих пор она вела свои операции в основном в провинции Анбар. И вдруг внезапно она атакует Мосул, и город быстро переходит в ее руки. Это крайнее унижение для иракского правительства. Впрочем, многие американские наблюдатели усматривают в этом событии свидетельство серьезного внешнеполитического просчета Белого дома. Результат его решения – полностью вывести американский контингент из страны, несмотря на предупреждение, что американские войска должны оставаться в стране как гарант победы, достигнутой в результате многолетней военной кампании в Ираке. Ситуация очень печальна, учитывая то, что мы расплатились жизнью почти 4500 человек за победу над Аль-Каидой в Ираке, достигнутой в 2011 году, говорит отставной генерал Джек Кин. В стратегическом контексте администрация Обамы приняла решение уйти с Ближнего Востока и самоустраниться от участия в разрешении конфликтов в регионе. И этот вакуум был тут же заполнен радикальными исламистами. Падение Мосула вкупе с переходом в руки боевиков нескольких более мелких городов, включая Фаллуджу, в боях за которую в свое время было пролито немало американской крови, преподносится критиками Белого дома как результат серьезнейших провалов внешнеполитической стратегии президента Обамы. Провалов, создавших угрозу безопасности США. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News обозреватель газеты Washington Post Чарльз Краутхаммер. Это вопрос, напрямую касающийся безопасности Соединенных Штатов. Мы стали свидетелями перехода в руки Аль-Каиды контроля над крупнейшим городом из тех, что когда-либо находились под контролем террористической сети. У нее под контролем также находится значительная часть территории рядом с городом Алеппо на западе страны. Все это представляет огромную опасность. Почти одновременно террористы организуют масштабную атаку на аэропорт в Карачи, в Пакистане, угрожая безопасности страны, обладающей ядерным оружием. Из этого можно сделать вывод, что Аль-Каида находится сейчас на пике своей мощи. Происходящее в Ираке вызывает повышенную тревогу еще и потому, что Белый дом следует подобной стратегии и в Афганистане. Две недели назад президент Обама подтвердил, что к концу нынешнего года в этой стране останется 10-тысячный американский контингент, который должен покинуть Афганистан к концу 2016 года. Ко времени окончания его второго президентского срока. Тем самым президент намерен выполнить свои предвыборные обещания, то есть закончить две, унаследованные им от предшественника войны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. На публичных слушаниях по проекту изменений в генплан Петербурга активисты движения «Гражданин Пушкин» подали 12 поправок. Большинство из них касается проекта строительства города-спутника «Южный», по мнению активистов, грозящего парком Царского села и Павловска экологической катастрофой, а городу Пушкину – катастрофой социальной. На эту тему репортаж нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской.
Поправки были поданы на общественных слушаниях по изменениям в генплане Петербурга, проходивших в Пушкинской районной администрации. Самая главная поправка касается территории водного объекта Кондакупшинское болото. На этом болоте растет лес, и именно это болото с лесом отдано под жилую и общественно-деловую застройку, под инженерную инфраструктуру и магистрали городского значения, поскольку именно здесь петербургские власти решили построить город-спутник Южный. Но на их пути встали местные жители, кажется, готовые до последнего биться за свое болото. Чем же оно им так дорого? Дело в том, что именно из этого болота вытекают речки Поповка и Кузьминка, питающие гидросистему уникальных парков Царского села и Павловска. Эти парки с царскими дворцами, скульптурами, мостами, павильонами, построенными знаменитыми зодчими на берегах многочисленных речек и прудов, по справедливости считаются жемчужинами мирового дворцово-паркового искусства и охраняются ЮНЕСКО. Но если пруды и речки пересохнут, неповторимые пейзажи этих парков просто исчезнут. Но власти Петербурга, кажется, этого не замечают и настаивают на воплощении своих планов, согласно которым в Пушкинском районе на 2000 гектаров земли за ближайшие 19 лет должен возникнуть город-спутник Южный. 4 300 000 квадратных метров недвижимости, рассчитанной на проживание 134 000 жителей. Реализовать проект стоимостью 179 миллиардов рублей собирается компания Захара Смушкина «Старт Девелопмент». Законодательное собрание Петербурга одобрило внесение изменений в генплан, позволяющих построить город-спутник Южный еще прошлой осенью. Местные жители, объединившиеся для борьбы с нежелательным развитием территории в организацию «Гражданин Пушкин», попытались оспорить принятие закона о строительстве Южного в суде, но проиграли. Правда, они обжаловали решение горсуда Петербурга в Верховном суде, который еще не сказал своего слова. Между тем, жители деревни Кондакопшина, которые совсем не хотят, чтобы их деревенский рай превратился в каменные джунгли, написали обращение к губернатору Полтавченко с просьбой инициировать включение Кондакопшинского леса и болота в природоохранную территорию. Ответ, пришедший от чиновников, местных жителей поразил. Оказывается, в документах не значится ни болото, ни их леса, где они привыкли собирать грибы и редкую нынче ягоду морошку, ни речек, стало быть, и охранять там нечего. Проблема города-спутника Южный в том, что это чисто спекулятивный проект, считает руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Это проект, который возник из спекуляции с землей. И хотя такие спекулятивные девелоперские проекты имеют право на существование, для того, чтобы они были полезны для города, они должны быть очень хорошо обдуманы и обсуждены с городом. А вот как раз этого не произошло. В генеральном плане и, соответственно, в планах развития города Санкт-Петербурга никаких городов-спутников не предполагалось, никакого ядра плотной застройки на сельхозполях между Пушкиным и Гатчиной. Пришел человек, фирма, которая скупила эти самые сельхозугодья по цене, видимо, не сильно превышающей кадастровую стоимость, которая на тот момент составляла 6 рублей 49 копеек за метр квадратный петербургской земли. И дальше что они стали делать? Они стали предлагать изменения в генеральный план. Причем эти изменения опережали и опережают концепцию экономического и социального развития Санкт-Петербурга. Скоропостижным образом были придуманы и внесены изменения в генеральный план. Это, по сути дела, еще один крупнейший спальный район без какой-либо внятной концепции городской организации.
Александр Карпов абсолютно уверен, что городу этот проект не просто невыгоден, но вреден.
Сейчас, особенно в условиях падающей экономики, растянутый город – это то, что полностью противоречит идее устойчивого городского развития. Здесь массовые территории застройки отстоят от центра там, на 20 километров. Больше полноценную городскую жизнь обеспечить будущим обитателям этого района город не сможет.
Вряд ли Петербург сможет в ближайшие годы выделить десятки и даже сотни миллиардов рублей на школы, больницы, дороги, кинотеатры в городе-спутнике Южном.
Это выгодно исключительно человеку, который купил по 6,50 за метр и продаст девелоперам по 5-6 тысяч за метр. Компания принадлежит господину Смушкину, который является одним из владельцев компании «Лимпалп», которая занималась лесным бизнесом. Сейчас совладельцы этой фирмы, Захар Яковлевич и братья Зингаревичи, они довольно активны в Санкт-Петербурге. Это во многом объясняется, ну и как тем, что вот они, так сказать, накопили определенные капиталы, так и наличием административного ресурса в виде нынешнего председателя правительства, который в свое время работал в этой фирме.
При этом проект ставит под вопрос само существование знаменитых парков Царского села и Павловска.
И весь ландшафт Павловского парка и значительная часть ландшафта Александровского парка строится на обыгрывание рельефа и русла речки Кузьминки. Там построены плотины, запруды и пруды, живописные виды, обыгрывание перепадов высоты, водопады, шум, романтика. Река и вода – это очень важная часть ландшафта. Значит, сейчас, если вы туда придете летом, уже сейчас речка Кузьминка вас не порадует. Если истребить болото, то есть если застроить его, то в летнее время речка будет пересыхать. Во-первых, убивается природный объект, там птицы какие-то живут, На самом болоте зайцы, лисы, значит, этот рекреационный ресурс изничтожается, и губится ландшафтная составляющая Бабловского парка и Александровского парка.
Но чиновники упрямо говорят, раз по документам не существует никакого болота и леса, значит, их не существует в природе, ведь если бы они существовали, стройка там была бы запрещена. А болото известно с царских времен, и в советские годы там проводились замеры и исследования, просто в водный реестр его внести забыли, чем и воспользовался инвестор Южного. Правда, Невско-Ладожское бассейновое водное управление подтвердило существование болота. По словам руководителя общественной организации «Гражданин Пушкин» Александра Беляева, себе на беду.
Когда мы получали ответ из Невско-Ладожского бассейна водного управления, вот этот положительный перед судом, а мы этот документ вскрыли только в суде, об этом власть узнала, наверх доложили. Чиновник, который его подписал, он получил по шапке. Министерство водных ресурсов, Росводресурсы, звонило, то есть и вставляло им по полной программе за подобные инициативы, и нам потом присылали ответы, что, а вы знаете, Кондаковшинского болота в реестре нету, значит, его и нету, а мы вам ничего сказать не можем.
Видимо, под давлением возмущенной общественности был создан общественный совет города-спутника Южный.
Совет, с которым неизвестно, как связаться, совет, в который не вошло ни одного жителя Пушкинского района и, собственно, ни одного вообще какого-то альтернативного мнения. Глава районной администрации Пушкинской, ректора вузов Михаил Борисович Петровский, директор Эрмитажа. Мы судились этой весной, еще больше как бы бурю поднимали общественного резонанса. Теперь знает гораздо больше людей. Собрано порядка 3000 живых подписей под обращением к президенту. Под петицией в интернете подписалось 10 тысяч человек. То есть все равно потихоньку узнают. Мы стараемся полноценно, максимально всю информацию доводить до людей. Будем газеты еще распространять.
Для спасения знаменитых парков защитники Кондакупшинского болота внесли в генплан Петербурга поправки, в которых предложили учесть болото в генплане в качестве водного объекта и придать ему статус особо охраняемой природной территории. Правда, активисты не очень рассчитывают на то, что их поправки будут приняты, и готовятся к упорной борьбе против проекта города-спутника Южный. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В галерее «Дом на Щекино» открылась последняя выставка. Галерея прекращает свое существование. По решению Министерства культуры у нее изымается помещение «Старинный особняк» в центре Москвы. Между тем, в защиту дома на Щекино собрано более 4000 подписей. Деятели культуры и постоянные посетители галереи обращаются к Владимиру Путину с просьбой сохранить этот культурный центр в Воротниковском переулке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Прощальную выставку решили сделать яркой и веселой. Название ей дали в память об однажды выставлявшейся в доме на Щекино картине Фриды Кало «Вива ля вида», то есть «Да здравствует жизнь». «Мы ни о чем не жалеем», — поясняет арт-директор галереи Наталья Рюрикова. Весной ее уволили с поста главного редактора журнала «Киносценарии», а галерея являлась арендатором журнала, который тем и кормился. Денег на его издание государство не выделяло. Как сообщает Наталья Рюрикова, отобрать особняк друга Пушкина Павла Нащекина у галереи пытались и прежде.
Все 20 с лишним лет, что мы здесь сидим вот в этой новой экономической истории, все хотели взять здание. Этих людей уже нет, которые хотели у нас взять здание. Это самый, конечно, серьезный. Последний случай самый серьезный. Тут трудно противостоять.
Будете ли вы продолжать деятельность своей галереи в каком-то другом месте?
Думаю, что нет. Мне важен масштаб. А просто куда-то что-то снять – нет. Или бегать по каким-то зданиям. Хотя я могу сказать, что нам уже предлагают какие-то места, какие-то площади. Уже идут эти предложения. Ну, посмотрим, не знаю. Я думаю, что будет просто какая-то другая совсем деятельность. Она будет связана, конечно, с искусством, но мне не хочется спускаться.
Вас уволили с поста главного редактора журнала «Киносценарии». Произошло это, в общем, уже достаточно давно. А издается ли теперь этот журнал?
Да нет, конечно, он не издается. Конечно, он никому не нужен. Это, безусловно, зацепка. Они, в принципе, вообще могли все ждать до октября. У нас до октября аренда. Мы же аренду здесь платим. Но они очень боялись, что мы приватизируемся, журнал акционируется. Тогда здание они бы не получили. И поэтому такой ускоренный был темп. Сейчас очень много людей, в Министерстве культуры в частности, как бы это новой генерации людей, управленцы, менеджеры, которые думают о том, как зарабатывать деньги. Вот это сейчас очень актуально. Я не знаю, как во всех остальных министерствах, но вот в этом министерстве это стало главным. О, это около Кремля, это дорого, а вы платите такую низкую аренду. Я думала, как здорово, что мы платим такую низкую аренду, а выяснилось, что это почти преступление. Хотя преступления нет, потому что все документы законные. Когда немножко въехали, вошли, уже я чувствую так по настроению, что есть понимание, что все совсем не так просто, не так легко, и здесь не миллионы. Я не продаю работу, я не занимаюсь коммерцией, мне это не интересно. Есть люди, которые успешные клиристы в этом плане. Мне интересно давать искусство.
Когда появился приказ о вашем увольнении, тогда же было сообщение, что будет возбуждено уголовное дело в отношении вас. На каком этапе это сейчас находится?
Ни на каком, это пугалка, это такой метод. Так забирают дома, так забирают недвижимость, чтобы напугать людей, как бы на пустом месте. Там нет оснований. С юридической точки зрения все было сделано неопрятно, неряшливо. Сначала принесли приказ об увольнении, через месяц какой-то появился человек, у меня так и нет его приказа, а его назначения. То есть все это, ну как вам сказать, ну надо испугать, чтобы люди быстро исчезли. За 90-е годы практика, я помню, слушайте, нас столько раз пугали. Нам приходили, нам звонили, нам угрожали. Какой-то, я помню, дядька приходил в начале 2000-х, значит, он как бы, как будто бы он генерал, чего ты там, я уже не помню чего. Он говорил, вы понимаете, в чем вы рискуете. Мы все это проходили. Это неприятно. Но в этот раз, я еще раз говорю, что как-то вот уже переполнилось и мое тоже терпение, потому что мне казалось, что мы делаем такое хорошее дело, я это делаю не для того, чтобы мне там говорили, там, ты молодец или ордена давали, но просто мне казалось, что люди это ценят, по крайней мере, все министерства до этого, все министры нам не помогали, нам денег не давали, мы ни на каком финансировании, но просто было уважение, нам помогали, нам давали право давать картины, иметь дело с разными музеями, то есть нас уважали. Но вот эти люди, они просто из другой жизни. Они думают, ну и что тут? Ну что, вот что это? У нас другие задачи, нам надо зарабатывать деньги. И тогда мы не совпадаем.
И вот как оценивают случившееся, замдиректора Третьяковской галереи Лидия Иовлева, пришедшая на вернисаж в дом Нащёкина.
По-моему, это просто неправильно, потому что галерея живет очень интересно. Выставки такие вполне на уровне музеев, столичных, серьезных музеев. Они поднимают какие-то новые пласты вот, от частных коллекций, от самих художников. Они делают интересные сравнения. В Москве много помещений, и лишить вообще вот такой культурный по-настоящему центр этого, в общем-то, небольшого дома, на мой взгляд, ну, не хочу сказать, преступление, но что-то близкое к этому. Потому что нужно, чтобы были вот такие центры везде и повсюду. Их нельзя сводить только к каким-то официальным. Там я сам музейщик и много работала уже более полувека в Третьяковской галерее, но я с удовольствием, с интересом всегда открываю что-то новое для себя в этом замечательном доме.
Вы работаете в самой большой галерее. Эта галерея маленькая. И кроме того, я помню, что были проекты у вас совместные, поэтому вы можете судить. Эта галерея достаточно профессиональна, как искусствоведческое учреждение.
Безусловно. И руководительница этой галереи, она понимает, она знает, что делает, она советуется, она хочет работать с музеями, музеи работают с ней и хотят работать с ней очень многие, потому что здесь уже созданы, ну, вначале было все, может быть, не совсем так, как нужно в музеях, климат, там еще что-то такое. Теперь очень многое сделано в таком вот настоящем, серьезном музейном плане.
У вас есть предположение, почему вообще произошло то, что произошло?
Вы знаете, я просто этого не понимаю. Мне казалось, что это вот существует и должно развиваться. И когда мне сообщили, что ее собираются закрыть, я не понимаю, ради чего. Реформа, когда производится какая-то большая или малая, она всегда должна преследовать цель – улучшить. Не просто изменить, не просто уничтожить. Что улучшится здесь, я не знаю, закрывается замечательный такой культурный центр.
А теперь слово художнику Азаму Атаханову, который сотрудничает с домом Нащекина уже около 10 лет.
Это печальное событие. Я, как художник, живущий и работающий в Москве, могу отметить только эту галерею, как галерею, работающую с живописью. То есть именно в этом жанре. С показом современных художников и современных произведений живописи довольно-таки грустная ситуация. И галерея заполняет хоть маленькой степени, но вот эту вот пустоту. Потеря этой галереи, это будет просто настолько большой брешью в жизни художественной Москвы. Я пока не вижу, что кто-то делал примерно такого же качества выставки музейного плана, в общем-то, потому что они смешивают музейные работы современных художников, и всегда галерея парадоксально, необычно, интересно показывает.
Главным редактором журнала «Киносценарий» назначен Федор Соснов, он же руководитель аналитического департамента фонда кино. Поначалу в Министерстве культуры заявляли, что и особнячок в Воротниковском переулке отойдет фонду. Однако официальное решение до сих пор не принято. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну и последнее. Как известно, Владимир Путин не против переименования Волгограда обратно в Сталинград, если так, конечно, решат жители города на референдуме. Наш корреспондент в Волгограде Виталий Кошелев решил выяснить настроение горожан и поинтересовался их мнением по этому поводу, и вот что они ему ответили.
Предложение переименовать Волгоград в Сталинград. Насколько оно?
Мне кажется, оно совсем некорректно, потому что сейчас уже, ну, Волгоград как бы звучит, мне кажется, красивее. К тому же уже зачем возвращаться в прошлое, если ну, то же самое, что если, допустим, переименовать Путинград. Ну, это уже хотя бы в современное время. А возвращаться к Сталинграду я не имею смысла, мне кажется. Ну, мы просто помним свою историю, и если те, кто хотят переименовать Сталинград, они просто, может, думают, что все забывают про те времена, про ту войну. Мне кажется, что это не так. Все помнят. Но не нужно на таких крайностей приходить.
Я думаю, что это будет как бы очень много затратное. Поэтому, конечно, хорошая идея, но надо это делать более профессионально, чтобы это быстро все документации, все это. В этом названии было значимое событие, когда город так назывался. Поэтому, да. Я по ощущениям живу в Волгограде. Ну, видимо, потому что как бы Сталинград значился тем, что во время войны он отбил в зимнее время, а у нас как бы сейчас аномальная жара, поэтому ощущение волгоградское.
Я считаю, что нужно оставлять имя города такое, какое у нас есть сейчас, потому что неспроста исторически было сложено переименование нашего города в Волгоград. Все-таки наш город находится на Волге. Я очень горда тем, что у нас такой прекрасный город, он находится на реке. И поэтому, конечно же, в названии «Сталинград» есть особенность своя, но все-таки это история, которую мы, несомненно, должны помнить, но в первую очередь мы должны думать о будущем. Поэтому я считаю, что наш город нужно поддерживать в прекрасном виде, но оставлять все-таки имя такое, какое оно есть. Времена правления Сталина уже канули в лету, поэтому все-таки мы живем в Волгограде, в современном городе, с новыми возможностями, перспективами развития.
Волгоград – это город на Волге, а не город Сталина. Он никогда не был городом Сталина. Ну, я надеюсь, что и не будет. Дело в том, что Сталин здесь, ну, в гражданскую войну наделал много бед. За это его в 25-м году, да, ему город его именем назвали. А то, что в войну Сталинградская битва, она как была Сталинградской битвой, так и останется. И у нас, и у наших потомков в памяти. А город должен быть Волгоградом.
Мне кажется, это вызовет определенного рода неудобства с документами у жителей города. Все всегда знают и помнят, что город действительно был Сталинградом. И я думаю, это не важно, как оказалось сейчас.
Не знаю, лучше уж Царицын тогда.
Я против этого предложения, потому что и Волгоград, и область Волгоградская сейчас в долгах. Это будет очень дорого стоить переименование, переоформление всех документов. От того, что переименуем город, жить лучше не будем. Вот. А историческая память? Ну, тут я затрудняюсь, конечно, сказать. Но ведь еще и это Вряд ли вас устроит такой ответ. Начало войны, все это отступление, все эти потери, это ведь тоже вина Сталина.
С жителями Волгограда беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Кошелев. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.